На чем мы остановились? Я уже и забыл. А где Бхагавад-гита была?
Она в книге. Я положу сзади.
То есть мир прекрасен, реальность прекрасна, это однозначно, но у нас вывихнутое зрение, мы просто по-другому видим. И все зависит, мы просто буквально сглазили этот мир, можно так сказать. Зрение от Бога не идет через чувства, потому что чувства искажают все, да? Искажают все, просто нагло лгут. Вот. Если кто-то увидел правду, значит, первый признак, на него немножко начнется репрессии, да? Домашние там его, вот, просто Махамая влазит, использует как, ну, как перчатку этого человека, и самые близкие друзья, твои соратники буквально подойдут и скажут: может, хватит, остановимся, да? Как помните, Хануман летел на Ланку, и его там гора такая вышла из-под воды, то есть отдохни, да? Он так это почтительно коснулся и полетел дальше. Не останавливается. Когда человек отдергивает занавеску логики и идет дальше, там уже остановки нет. Остановки есть здесь. На самом деле суть остановки — это либо реанимация, либо разврат какой-то. Либо я уже до смерти устал от этой жизни, либо я, ну, по своей инициативе. То есть остановка в мире материальном, в мире, ну, вот этого неправильного видения, либо это развращенность, она это от избытка ресурсов, или от недостатка ресурсов, это, ну, усталость просто, да? Просто реанимация. То есть либо вынужденная, либо, в общем, и то, сама остановка, ее, ну, не существует. Не существует. Поэтому вот Хануман, когда он летел, по заданию Господа летел, да? Когда я лечу по заданию Господа, нет остановки и нет необходимости в отдыхе. Не в смысле, не, ну, почему мы отдыхаем? Либо, говорит, устал, ресурсов нет, либо морально устал. Слышали такое, да? Вот все, вроде есть, но уже не хочу, уже тошнит меня с этого, морально устал. Нет разнообразия, потому что материальная деятельность, она однообразна. Она однообразна, хочется чего-то вот там переключиться. Духовная деятельность не однообразна. Когда-то читали, чтобы Хануману было скучно с Рамой там. Не было же, да, скучно. Не было. Вот. Итак. Значит, логика, она бывает тоже в трех гунах. Ну, как и все в трех гунах бывает. И вот этот лукавый, Махамайя, она тоже в трех гунах бывает. Может просто меня заморочить. Просто это значит, ну вот надо. Ну вот надо, и все доказы. А может заморочить так, что она на самом деле и не надо, но человек, его можно в психиатрию просто, ну, сдавать. Вот я столкнулся с таким, сейчас как-то повсеместно идут такие вещи. Вот когда сказано, что домашние враги ваши, да, Иисусом, и как мы смотрели вот это только что сейчас текст, что домашние вам это могут, вот, они первые не примут. Почему? Потому что личностные отношения самые жесткие. Это родные имеют доступ к нам, они нас могут остановить больше всего. То же самое является, скажем, то, что мы называем старшие преданные, да? Старшие преданные. Это большая проблема. Надо не забывать то, что вот две лекции, по-моему, назад я говорил, что постсоветское пространство — это не просто обычное пространство. Это нигде в мире. Это не потому, что был Советский Союз. Сейчас такие законы. В советское время были такие законы, в царское время были такие законы, и еще до царское время были такие законы, и никогда таких законов во всем мире не было. Это нонсенс, это такого тоталитаризма никогда не было. И когда какая религия сюда не приходит, это все советское мышление, хотя это не советское мышление, этот закон был там еще до Рюриковича сделанный, в единственной вообще стране в мире. Это кто может имеет возможность, академика Пивоварова, послушайте, он говорит, нигде такого в мире нету. Нигде, когда сосредоточены все власти полноты у старшего, То есть тогда Господь заменяется. И вот и в сознании Кришны, это не потому что сознание Кришны, а потому что просто это на нашей территории. Вот этот принцип старшинства очень многих подкосило. Просто вот я старше, я много времени. Уже много времени. А те уже поменялись, я каким-то образом остался. И начинает нести. Человек на вершине оказывается среди вот этих ветров. Начинает человека нести, и буквально люди сходят с ума. Таким образом, мы знаем вот последние события. Много таких важных людей в сознании Кришны просто ушло. Один человек вот в одном городе, не буду говорить в каком, это женщина, она сошла с ума. Она повторяет, сколько кругов? Не то 64. Она говорит, я самая старшая. Когда я к ней прихожу и говорю, понимаете, если у вас мышление трансцендентное, вокруг вас должно быть хорошо всем. Возле вас плохо. Возле вас свет руководит. Вот. Этот человек практически там чуть-чуть до 20 лет не хватает. И вот я уже такая трансцендентная. Потому что обидно, а что, я это все время зря? Она все время жила-жила, а потом она такая вот оторвалась от всех, понимаете? Принцип старшинства. Мы никогда не будем старше кого-то. Как это говорила Арси Деви, вот заходит человек, кто его знает, что у него там за прошлой жизни. Сейчас, кстати, подходят люди, которые лучше нас, выше нас. Молодежь вырастает и рождается лучше, выше. Они понимают то, что мы не понимаем. Я только сейчас начинаю понимать, что я ничего не понимал в детстве. А сейчас молодежь, просто подростки, они это уже понимают. Вот такая вот. Вот куда ни кинь. Вот в лесу родилась елочка, в лесу она росла. Новый год скоро, да? И вот. И теперь она нарядная, напрасная. Маленькой елочке холодно зимой, из лесу елочку. Элемент садизма даже не просматривался в детстве у меня. Вот ей было холодно, и мы ее тут прилетели, срывали, да? Вот. И под самый корешок, и теперь она нарядная. И мы, вот как дети, тогда даже не понимали этого. И вот эти все сказки, там, колобки, и вот это, даже не понимали. На самом деле мы на садизме просто. А вот сейчас вот другие сказки, другие то. Но мы же говорим, мы же старшие. А у нас наследие очень тяжелое, именно в том смысле тяжелое, что постсоветское пространство. И люди сходят с ума. Я же должен быть старший. Меня же назначили. Вот когда тебе Господь назначит, тебе не надо голосование, чтобы все там кто-то проголосовал. Тогда никто не будет против. И если говорит за порядок, то это надо рассматривать Господа Раму, потому что он продемонстрировал, как вот надо, вот, дхарма. И там соблюдение долга, это вот тогда было юга дхарма, да? Господь Рама, соблюдение долга. И то, когда его там назначали, он говорит, не-не-не, а что там народ говорит, давайте посмотрим. Понимаете? Вот. Это к чему я говорю? К тому, что это приводит к тому, что обыкновенный человек, не трансцендентный человек, который чудеса и не нюхал в жизни, начинает занимать положение. Вот. Я все больше и больше сталкиваюсь с теми вещами, когда приходят совсем новенькие люди, и они более трансцендентны, чем старенькие. Они более, ощущая трепость, они заходят в божества. И они рассказывают у них вот это мурашки. А Пуджари нормально, тут 20 лет он ходит, он так, какой цветочек куда положить, понимаете? Он ничего не ощущает. Спрашивается вопрос. У этого новенького мистики больше в жизни, чем вот у этого. Так ведь? Даже в порядке ощущения. И что этот с 20-летним стажем может тому рассказать? Что он может рассказать? Что служи, все нормально, а сам уже вот ни одна механика осталась. И процесс идет, да никуда он не идет, процесс. Это мне очень напоминает... Единственное, чем можно похвастаться, это стажем. Это, знаете, такая сказка. Я не знаю, там были двое мошенников, я не помню, как называется сказка, там король-то голый, помните, да? Шили платье, вот из невидимой ткани, мы сейчас видим, и, а вот кто не видит, значит он не трансцендентный, и значит он не на своем месте. И все же стесняются сказать, в том числе сам король. И все ходят, и какой-то там маленький пацан говорит, а король-то голый, все говорят, ну он-то не может быть, у него еще места никакого нету, да, и все, а, да, голый-голый. Вот. Все говорят, процесс идет. Потом кто-то новенький приходит, говорит, что-то не вижу. Как не вижу? Ну ты еще не понял, ты еще не чувствуешь. На самом деле он идет. Да ну не идет он процесс, понимаете, не идет. Если он идет, он ощутим, и он реально виден. И Господь в жизни присутствует, и в материальных вещах тоже. Не только в твоих мозгах, а реальность меняется. Вот. И не надо нас дурить, называется, да? Вот. И в этом смысле молодежь менее испорчена, чем старички. Именно поэтому Господь говорит, Кришна говорит, что привязанность к семье опасна. Почему? Потому что это старички. Старички, которые знают твой уклад жизни. Если ты решил рвануть вперед, именно они тебя затормозят. Именно поэтому Иисус говорил, что враги домашние твои, потому что они знают твой уклад. Ты решил вырваться, они тебе не дадут. И ты думаешь, что ты вот им угодил или поступил духовно, что ну, решил больше никуда не идти. Ты не им угодил, ты дьяволу угодил на самом деле. Просто то, что если ты вырвешься вперед, ты как раз всю родню спасаешь этим. Они немножко подцапаются, немножко это. Ничего, это нормально. Это нормальный отрыв. Когда вот это вот чего-то от чего-то отделяется, там что-то такое, чпок, такое должно происходить. Должно происходить. Роды. Человек рождается, орет что-то, да, больно, да. И ты по-новому рождаешься. Ты, у тебя как бы сознание толпы меняется на твое собственное сознание. Твое собственное сознание ты слушаешь, или Господа слушаешь, или ты толпу слушаешь. Общее, общественное мнение какое-то. Какое-то такое совершенно эфемерная величина, непонятная. И толпа не оценит. Но потом оценит. Потом оценит. Потом за тобой пойдут, но мы же ищем, давай к Господу рванем сейчас, скучкуемся вместе, и как рванем, ну, группу такую ударную, нет, поодиночке каждый будет идти. И для этого на прочность твой лоб будет испытывать, будешь пробивать это, да, как вот как цыпленок с яйца выколупливается там, да, то есть, ну, это такой процесс, по-другому, ну, нельзя. Ну так вот все рождаются в этом мире. Точно так же и второе рождение точно так же будет. Точно так же. И говорится, что если вот святой родился, или он и поколение вперед, и поколение назад, почему они с ним связаны кармически? Как-то, вот. А он уже наладил связь, и через него эта связь, то есть дело того стоит, да. То есть это делать нужно. Невзирая ни на что, потом. Но не на показ вот это делать. Сделаешь все свои дела, и это вот. А что ты ерундой занимаешься? Я там все сделал. Нет претензий, нет. Я пошел заниматься своей ерундой. Вот. И когда человек этим начинает заниматься, вообще, знаете, как деятельность человека когда принимается? Когда он начинает заботиться об окружающих, да? Вот. Ой, да занимайся чем, только давай мне вот это, вот, что ты мне всегда даешь. Ну так же, да. Это обычно материальные занятия. И поэтому говорится, что как гопи действовали, им же ночи дождаться, до Кришны сбежать, да? Они идеально выполняли все свои вот эти вот, идеально, да. Потому что это было стимулом, чтобы они, это была подготовка к побегу в ночь. Раз, все удовлетворены, да. Сильнее этого стимула нету. Никакая награда. Вот то, что я делаю для Кришны, за это как бы награды нету. Это просто вот такое состояние, да. Вот. Я честно скажу, домашние эти вещи я начал делать только идеально, то есть изо всех сил, чтобы когда придет толпа на Махата, или мне куда-то надо сбежать на лекцию, чтобы, а ты шоу там, гость еще, я старался все вот это вот, видите. По-другому квалификацию материальную просто, чтобы все делать, не получить. Ну, у меня было много мотиваций в жизни, но вот лучше, чем это решение. Это, то есть чувства все, а ну так, отошли в сторонку, не мешайте. Трудно мне, не трудно, голоден, холоден, выспался, не выспался, я это все равно делаю. И оказывается, тело, вы знаете, тело рассчитано на что? Вот под гипнозом известно, да? Когда человек в гипноз вводится, там тело, оно в десятой части не делает то, что может делать. Избаловано оно, если нет такого волевого фактора, то есть стимула, мощного стимула, а есть просто, что тело пожелало, то и делает, то, знаете, оно наглеет до предела тела и просто вот такой. И аргументированные вещи, что да, надо вот потихонечку. Но только, как это говорит, воспрянул духом, да, есть такое выражение, воспрянул духом. Как только вот этот дух, все, тело вылечивается моментально. Оно просто симулянт. Почему? Потому что оно, ну, агент Махамайя, и, ну, оно не друг нам. Ну, станет другом, если его надо вот так. Мотивация. Мотивация – это желание, а желание, когда увидеть. А как увидеть, мы разобрали. Да? Слушай, и я настаиваю, не голос сердца, а Бога слушай, там Господь, не голос сердца. Голос сердца – это небольшой такой компромисс, голос сердца, а Бога как-то серьезно, да? Потому что тебе все рассказывают, что Бога ты услышишь, может быть, когда-нибудь в какой-то жизни, и то, если повезет. Нет, ты слышишь Бога. И Прабхупада пишет, отделила. 20 глава, Господь говорит голосом совести. И в другом тексте мы сегодня, он не скрывает своих планов от нас, не скрывает. Его планы обязательно совершатся, да? Так, эта информация идет не через чувства, а просто возникает как мысль такая, да? Это если кто-то, чувства. Чувства, они сначала дернутся, и потом ум как эхом. Что с этим делать, да? Потому что это уже прошла информация по чувствам, лупанула, и пассивно реагирующее привидение. Это не от Господа информация. Это меня уже смыкают. А от Господа информация навсегда упредительная. Как перед землетрясением. Все животные знают уже, куда бежать. Землетрясение еще и даже не пахнет. То есть сначала это говорит, да? Итак, в общем, жизнь прекрасна, но как бы вот суть хотелось из канвы не вылазить. Суть законов, закон запрещает саму жизнь, в принципе. По законам жизни нету. Вот. Это не просто бизнесмен может сказать, что по закону жизни нет. Это по законам жизни она не по законам. По законам. И поэтому вот эту занавесочку законов отодвигаешь, и Кришна говорит, а вот это вот мой мир. Заходите. Но почему мы в лапах закона? Это наш выбор. Мы хотим контролировать. Не верим. Верим только себе. И то не всегда, да? Это не всегда, да. Потому что опыт показывает, что самому себе даже сложно. Откуда эта неуверенность? Потому что мы не живем в настоящем, мы живем в будущем. Будущее неизвестно. Господь не открывает будущее. А если и открывает, то Он не говорит, как ты до него будешь добираться. И вот эту неизвестность мы наполняем своими страхами, техникой безопасности. Ну, в общем, отсюда все грустно. Все грустно. Но некоторых людей, значит, есть две категории лиц, которые первые хотят они сами как-то освободиться. Ну, сами, потому что все это надоело. А есть категория другие, вот, ну, я просто заметил собственное наблюдение, которым говорится, ну, ты вот легче, тебе лучше будет, все. Он говорит, ну и что, и мне так нормально. Но когда этому человеку говорю, вот это сделаешь, другим будет лучше. Вы бы на него посмотрели, вот сразу, да? То есть, о, то есть такая категория лиц. И поэтому, вот для такой категории лиц, вот сейчас прозвучит, если ты не хочешь это делать, из, ну, тебе так устраивает, то подумай, что если тебе, ну, совесть Господь позвал, а ты этого не делаешь, потому что хочешь ублажить своих близких, значит, знай, что это не близкие говорят тебе, это дьявол через них говорит тебе, дьявол. И ты, если это не делаешь, становишься соучастником. Соучастником. Это вот то, что я говорил, как в электричке. Вот те поехали, хотели проповедовать, да? Я их, знаете, чем остановил? Говорю, не надо это делать. Почему? Потому что, ну, двум человекам вы попроповедуете. Двум. А 50 отвернутся. Счет будет 52. Мы же считаем, двое пришло в храм, а 50 не пришло. А счет на самом деле именно такой. Это проигрыш. Почему? Ну, а те, может, когда-нибудь. Нет. Дьявол никогда на ничью не сводит. Он до смерти дерется. В этой в проповеди, в это вот, и тут или духовный мир, или вот или материальное у тебя мышление. Тут нету перемирия тут не будет никогда. Ты или побеждаешь, или проигрываешь. Никаких белых флагов, ничего такого нет. Если ты чего-то рассказал, и он даже сказал, да, я подумаю, ты проиграл. И поэтому надо как ну, снайпером, это я этим говорю, которые в электричках хотели поехать. Я говорю, смотрите, и у вас будет не бескорыстное преданное служение, а бескорыстное преданное вредительство. Вот. Вы на кого работаете, ребята, говорю. Поэтому надо очень-очень аккуратно. Очень аккуратно. Вы не забывайте, что вы практически... Ну, когда будет видение. И поэтому многие проповедники, которые там по улицам или где-то, многие, это не только вайшнавы. Знаете, они, говорят, идут, и вот Бог мне сказал туда идти. Бог мне сказал свернуть манатки и идти туда. Чего они вот это петляют? Проповедовали бы вот так вот прямо в лоб? Нет, Господь их ведет. Вот тот готов оторваться, а этот не готов. Иисус говорит так. С лотосных стоп отряхнули пыль быстро и пошли, потому что вас тут не принимают. Не надо доказывать. Не надо доказывать. Доказательство это Господь не доказывает. Хотя иногда доказывает. Иногда доказывает. Вот мы вот он с Пашей шли там с физического клуба. Я ему одну историю сказал, он мне другую, такую же самую. Когда вот Хиросиму Нагасаки, когда вот это там хотели, до того как бомбу сбросить, там же это было, там целая эскадра выехала. И вся Япония, ну, уже средства связи, они чтобы поняли, сейчас так будут это равнять всех под уровень земли. И первое лицо Японии сказало так, всем на коленки и молиться, потому что летит уже все, бомбы летят. Они стали молиться, откуда не возьмите, взялось торнадо, весь этот металл похоронили в океане. Да. А потом уже там Хиросима, чуть позже было, вот. И Паша мне рассказал, говорит, крестили Русь три раза, и только третий раз было удачно, это вот когда это Владимир князь, да, до этого княгиня Ольга, по-моему, да, княгиня Ольга, она пошла, приехала в эту самую, и там точно аналогичная ситуация, но там, поскольку еще не летало ничего в те времена, она выбирала тоже какую религию, то есть, ну, потому что люди раньше понимали, без религии государство... не продержится. Оно будет просто ну, уязвима для, для соседних стран, потому что ну, людям что-то надо же. И это было Константинополь, да, Константинополь, и там вот это море, мраморное, по-моему, море, да, Босфор. И армада, эскадра, и там столько много, а они им защищаться нечем. Вот. И они как начали там молиться. А эти не напали только потому, что решили, ну, по-светлому напасть, потому что их столько много, что там они просто, фу, приехали, ну, поспим нормально, и завтра с утречка начнем это бомбардировать Константинополь. Они, как все, опять там на колени, как молились, и Ольга это видела. Вот. С утречка там какой опять торнадо, и все корабли потонули. Все потонули. То есть никаким вооружением. И, то есть это была презентация религии. Вот. Презентация прошла успешно. Это Ольга, ну там что-то она или померла раньше, что-то не получилось. В общем, тут три раза пытались. То есть вот это вот Господь.
Это же была
так и смотрите, какая ведическая. Господь. В обоих случаях люди с дикого страху стали взывать Господу с дикого страху, потому что вот, все уже. И получилось. А когда все так спокойно, то и вот и вся презентация. Страшно стало. Уже приперло, потому что. Вот. И веды говорят, да, это вот есть такая категория, которая с дикого страха, что уже все вот так вот приходит к Богу, но самые лучшие это вайшнавы, которые вот ищут, его ищут. Вот просто вот надоело, просто уже так вот все так нормально, вот что-то вот не хватает, что-то на, это, на мои глаза надвинут этот мир, а я чувствую, он не такой. Чувствует, что он не такой. Это вот сегодняшняя тема. Вот занавесочку. Раз, вот где ее вот дернуть, эту занавесочку? За что дернуть, чтобы она... И увидеть этот мир как есть. И он вот не просто хороший, он очень хороший. Никакие слова. Искра великолепия, то, что мы здесь, и за такую цену мы эту искру имеем. А некоторые не имеют даже. Итак. Почему разгул вот этого всего такого беспредела? Потому что очень много соучастников Махамая. Господь говорит, а они не делают. Жалеючи там, того-то вот, соучастников много. То есть, кто это сказал, я не помню, что все преступления творятся почему? По молчаливому согласию, да. Да. Молчаливое согласие. Мне что-то Господь сказал, сделай. Сколько Господь нянчится с людьми, готовит какой-то там миссии, какому-то делу, его перекупают прямо сходу. Людей просто перекупают. Чем перекупают? Махамая не перекупает чем-то другим. Она перекупает от. Я даже увидел, вот Господь даже сказал, я увидел там свою мечту. И Махамая раз какую-то бутафорию подсовывает. Вот, и люди клюют на это. Как определить? Как не быть купленным? С хорошими намерениями, с благими намерениями можно быть купленным.
Если есть сомнения, то это неправда.
Не, сомнений нету даже бывает. Да.
Радость даже не как в процессе.
Радость. Вот я мечтала, мне эту конфетку. Ну я не знаю, конфетка или там что-то завернули другое в эту бумажку. Она очень похожая.
Это для себя, не для других.
Смотрите, вот какой пример. Такой бы пример. У меня есть примеры прямо с сегодняшней действительности, но тогда придется подставлять людей, про каких я ну, не хочу говорить, чтобы их не подставлять. Вот с Библии есть такой пример. Там один Авраам сына хотел, помните, да? А был уже возраст такого, и Господь говорит, ну ладно, будете сын. Вот. И, а жена была уже вообще, ну никуда. Не дееспособные вообще. Там все уже. Какие дети. Вот. Иран не дождался. Подсунули ему помоложе. И получилась не дочь, получился сын. Как Измаил, по-моему, да? Измаил. И ничего хорошего с этим не вышло. Потому что Господь, когда тебе дает, Он дает мистически. Он дает как-то неожиданно. Он вообще любит удивлять. Когда мы хотим помочь ему, да, помочь Господу. Он говорит, я ж тебе хотел что-то такое, что никогда не было, чтобы все это удивились, и чтобы я тоже удивился. Господь любит, он сам удивляться, да, любит своей мощи, как вот это Господь Раму, да, удивлялся мощи своему святому имени. Камень кинули, написали, плавает. Господь говорит, о, а я, значит, еще лучше. Написал, раз, камень утонул, говорит, ничего себе. А сзади этот смеется, Хануман, да? Вот. Он сам любит удивляться. Он просто не может делать это обыкновенно. Вот Арчи Деви хорошо рассказывала, когда... То есть такие, может, и книжники, и фарисеи, и все, вот он что-то выучил, он там давно, он там... Ну, когда ты чувствуешь, что пошел повтор, знаете, что такое повтор? Повтор – это стремление удержать. Вот мне больше нечего сказать, вот я что-то вызубрил, нечего сказать. Господь никогда не повторяется, и если ты там от Господа, у тебя там два раза ничего нового, ну... Новый, новый, новый. Но если пошел повтор по кругу, да? 4 регулирующих принципа, 16 кругов. Ну, я уже как-то это более-менее. 4 регулирующих. А вот это вот. А ты можешь это самое делать, ну, вот задом наперед, например. Вот ты можешь этот путь пройти, ну, боком. Вот. А может вот так. И вот это вот. Но мы здесь читаем в последнем стихе Бхагавад-гиты, что это в комментарии, что... Это просто очищение, но это не тот вот рывок, не тот прыжок. И ты можешь чиститься и оставаться материальным там. Вот. Это значит, надо покидать этого человека и переходить к чему-то свеженькому. Кто говорит новое, новое, новое. Почему? Потому что этот человек, который вынужден это повторить, он вот это, вот он самый старший, да, вот как это было вот в Энергодаре, как вот это было в Днепре. Где сейчас эти люди? Просто поуходили. Он сам того не подозревая становится садистом. Человек уже раз это освоил, а я не знаю, насколько мне надо очиститься, чтобы рвануться, потому что несколько вот, занятий назад мы говорили, не надо до конца очищаться, чтобы сделать этот рывок, и у каждого это свое. Полностью очиститься нельзя, потому что это все-таки материальная практика, это просто практика очищения. А вот давай еще чистись. И человек просто выматывается. Давай еще, давай вот это исправим. Да ты предайся, а Господь тогда остальное, вот то, что ты не доделал. Там Прабхупада говорит, только чистый может увидеть и услышать там Господа. А с другой стороны, ты к нему не подойдешь, не буду тебе, не, ты очистишься только в его присутствии. И вот такой замкнутый круг. Понимаете? И вот как только пошел повтор, духовная практика, вот это вот можно записать, характеризуется тем, что она не ходит по кругу. Она все вперед, 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 вперед. Она не расползает. Материя, она вот хочет как вот это, как слякоть вот это. Вот я достал какого-то уровня, и сейчас я на нем закреплюсь. Нет остановки. Хануману трижды останавливали Даланки, трижды. И он ни разу не остановился. И как он от этого узнает, да? Когда там вот эта царица змей там его встретила, как там это, как ему передохнуть предложили, он не остановился. Любая остановка означает, я падаю в материю. Потому что остановка это либо обессилил, либо я отдохну, потому что ресурсов хватает. Это материализм. В духе не отдыхают, не устают. И не останавливается, и ресурсов, ну, в общем, хватает. Итак, подделка, может меня остановить. Меня могут перехватить. Я должен быть назначен Господом, назначен, ну, я должен, ну, что мне делать? Ну, это как бы плохие. А вот хорошие. Если так строго посмотреть, я даже вот если занимаюсь религиозной практикой, если она мне ничего не дает, знаете, что это означает? Я могу легко из нее уходить. Почему? Потому что терять мне тут нечего. Она меня только тормозит от движения. Я просто тут остановился. Терять нечего. Я когда пришел вот сюда, это не помню сколько лет назад, все ждал этих. Я увидел божества, маленькие еще, ощутил трепет. Так ходил все. Потом говорю, а что-то происходит вообще? Мистическое, трансцендентное. Ну, должно же происходить. Ну, это надо 20 лет. А еще точнее 21 год надо. Мне сказали. 21 год, 7 раз по 3. И тогда у тебя... Я говорю, ты 7 раз по 3, вон и за забором там то же самое происходит. Вот. И однажды на алтарь сгромоздили торт. Алтарь был вот в той стороне. И он как хлопнулся оттуда, и как раз это. И все преданные сразу загомонили, о, Кришна что-то не принял, наверное, этот неправильный торт. Я говорю, дайте мне его откусить, хоть что-то происходит. Хоть он пяткой, наверное, столкнул его с алтаря, он коснулся же его. Дайте мне его быстрее, хоть что-то происходит. Что-то должно происходить ненормальное. Если все нормально, это ненормально. В храме не должно быть. Кармически все объяснимо. Вот. А после этого я подружился с людьми, которые такие, я их называю такие элитные вайшнавы. Знаете, кого я называю элитных вайшнавы? Которым все равно. Ой, а вы с этой кружечки уже пили? А, ну извините, да. Ой, а ой, боятся испачкаться, чужую карму хватануть. Мы тогда стали собирать людей, которым все равно при каких условиях, где и как проповедовать. Вот это вот вайшнавы. А эти, которые, ну это еще корми, как никак не привыкли чиститься, никак не могут дочиститься. Ну, некоторая трусливость в этом, да? Некоторое чувство самосохранения. Ты вот настоящий герой, он не особо смотрит, как он выглядит в момент совершения подвига. Да? Он просто он нацелен на вот это вот и весь там. А некоторые, я весь вот в себе, смотри, как я вот смотрю среди вот этого всего, и Господь зачтет. Да нет, он зачтет, когда я занырну в него там по уши весь туда. Вот тогда вот это. Полностью вот предание, полностью предайся. Что нам мешает предаваться? Когда мы не будем особенно слушать, что нам там толпа гудит, а что Господь говорит. Вот когда для нас мнение Господа будет более ценное, чем общественное мнение вайшнавов даже, вот тогда мы будем начинать видеть эту реальность. И когда мы будем отрываться, и тогда эта реальность, когда мы ее увидим, страх исчезает, и не надо нам какого-то подкрепления, чего-то ждать. Мы не надеемся, тогда человек не надеется на людей, на вайшнавов тоже, потому что вайшнавы тоже люди. Он надеется на Господа. Он не зависит. Человек, который в этой реальности, в настоящей реальности, он ни от кого не зависит и служит свободно. Понимаете? Служит свободно. А здесь мы служим, потому что вот я вроде свободный, а вот этому я раб, потому что этому не послужу, значит у меня вот чего-то не будет. А там служу свободно. А служу свободно, если я ни от кого не завишу. Вот. Даже от вайшнавов. Вайшнавы, оно хорошо, но вот этот вот переход... И потом это не значит, о, теперь вайшнавы мне не нужны. Нет, они тогда еще более будут дороги тебе. Особенно те вайшнавы, которые такие же самые. Потому что я с ними о чем-то поговорить могу, потому что эти просто не понимают другие. Они ну, к этому идут только. Вот. Такая вот прекрасная такая вот жизнь, да? Почему не понимают? Потому что, ну, вот сегодня на лекции о Господе Раме было сказано, прозвучало так, браман, он должен обучать кшатрия ведению боя, да? Слышали такое, да? Вот. Нас тут обучают ведение боя, а браманы приезжают, а ведение боя не обучают. Почему? Раньше браман. Это браман должен был делать. Вот. Надо. Мне недавно позвонил один человек, говорит, а что такое, что кровотечение из десен? Мне часто звонят это. Ну, кто-то разболтал, что я как-то когда-то этим не интересовался. Вот из десен кровь. Ну да, это парадонтоз, по-моему, называется. Я говорю, огрызаться не умеешь. Он говорит, да, но я ж типа духовный. Я говорю, давай проанализируем. И мы проанализировали. Вот пока он был нормальный, потом пришел в храм, ему что-то рассказали. Кровь из десен пошла. Я говорю, ты встретился с человеком, который тебе это и ну, дополнил это, и подарил тебе парадонтоз тоже. Я вот это полоскаю, я говорю, да хоть заполоскайся. Потому что приказ отдан, тебе зубы не нужны. Ты же в сознании Кришны. Зачем кусаться? Как это тебе не нужно? Да нужно. Это надо защищать, надо бороться. Да. А тело говорит, извини, ну как это? Да, если преданного с, такими, ну, с таким учетом посмотреть, значит, преданный должен быть без зубов. Что еще он должен быть? А. Ну, в общем, я не хочу рисовать картину такого уродца, получается. И там был вариант такой, я говорю, мы вычислили, когда это все началось, ну, дипломированный браман, который, значит, духовную академию закончил, что-то рассказал ему, вот. Он говорит, да, он может тебе говорить о том, но о том, как тебе, опять же, по материальному, по телу может рассказать, это, потому что это все-таки механика. Но то, что какая твоя жизнь, какое твое предназначение, никакой тебе... Вот мне старший преданный расскажет, как мне должен жить. Ответ неправильный. Тебе параматма тоже расскажет, какая твоя жизнь, кто ты. А те могут скорректировать вот эти вот сопутствующие материальные вот эти вот явные такие излишки или недостатки, что тебе. Вот это вот все. Но как тебе жить? Как свою жизнь строить, никто не может вмешиваться. И поэтому говорю, подойти поэтому к этому браману, ну, такой мой совет был. И вежливо, по шастрам, расскажи ему, что твоя жизнь – это твоя жизнь. Вот, со всем почтением и уважением. И парадонтоз пройдет. Вот не знаю, жду ответа. Потому что я недавно только это... Вот. Да, да. Как это будет? То есть, видите... Ну, просто ну, в том ключе, кто я, потому что когда я заглядываю вот эту зашторочку и вхожу в тот мир, я должен кем-то туда войти, кем-то. Там не просто зрители сели и сидят, смотрят эту Махамая. Фильм Давидаси там, да? Нет, нет. Они как-то вот действуют, все вживую. И у меня должна быть какая-то функция. Извините. И как только я вхожу в тот мир, я понимаю свою функцию. Я могу туда войти вот только вот один. Остальные меня доводят. Только доводят до этого. Показывают на дверь. Заходи. Я захожу. Вот. Своими ногами. Это мое личное решение. Мы привыкли. За ручку в духовный мир не заводят. Там только добровольцы. А можно я к вам пристроюсь? Вы туда, а я вот, кто последний, кто крайний, за вами? Нет. Нет, потому что это тогда не ответственное решение. Потому что, а если что не так, а вот это они, вот, а я что, я вот они теперь виноваты. Я беру на себя ответственность. Вот это называется элемент предания. Вот без этого маленького элемента, что я один туда, без всяких советов, без этого все не работает. И все должно подводить к этому. И что нам обещает Кришна? Что тогда будет? Четыре вещи. Нравственность. Нравственность, значит, никого не обидел. Сила, победа, изобилие. И он там не написал, что это будет в духовном мире или на райских планетах. Он написал, там, где бы ни находился Кришна, вот хоть где, там вот это все будет. А там, где он не находится, будет безнравственность, разврат, слабость, поражение и нищета. Потому что эти вещи четыре принадлежат Господу. А Махамая их не имеет. Ну, давайте вопросы, может. Сколько там время? Ага. Да, время как раз на вопросы. На перерыве столько было вопросов, а сейчас вот нету. Или все интимные вопросы? Нет?
Есть вопрос. Если вы говорите, ты должен сам предаться. Вот если, допустим, сам предаю, то зачем мне, допустим, учитель? Наставник, куратор, и все шастры. Это очередь. Ну, шастры там прочитать иногда проводили. Если уже предался, знание само уже приходит. Если ну так, пытаюсь сказать, если ты предался Богу, знание приходит сами собой. Да,
написано. Очень спасибо, очень правильный вопрос. Зачем тогда все остальное вот это, да? Во-первых, ну я вынужден как бы на бис говорить, я это уже говорил. Гуру, садху, шастры – это цепь деградации духовности. Деградации. Вначале в сатью-югу все были садху. Все смотрели на параматму, они ее видели, они разговаривали. Что надо было делать, всем понятно. Потом немножко ситуация подвяла, не все стали видеть. И сразу появились садху. Вот они видят, а я не вижу. Я подхожу к садху, он мне говорит, ты вот себя, вот у тебя Бог, тебе не померещилось это вот. Появились садху. Потом в садху стала проблема, их стало мало. Появились шастры, где написано, что есть такие садху. А поскольку очень много подделок, что садху, они имеют вот такие технические характеристики. То есть не перепутать. Потому что самозванцев навалом, да? Воры. Просто воры. Сейчас просто я смотрю, я удивляюсь. В храмы приезжают, а такой бизнес делают. Такой все на коммерческую основу. Просто торгуют этими Ни одного чуда за этим человеком я не знаю. Я знаю, что он трус, я знаю, что он лодырь. Он толпы собирает и с них гребет деньги. Вор, и знаете, воров много. И поэтому есть шастры. Которые, кстати, эти воры тоже пользуются. И внимательное изучение шастры. А в Матхи Лила написано, шастры ты не поймешь без параматмы. И параматма тебе говорит, она тебе поможет понять шастры и поможет выбрать духовного учителя. Это как влюбился. Что значит? Я читаю, читаю, читаю. Ну да, все правильно. Но жизнь другая. И вдруг бах, натыкаешь на что-то такое. И у меня в голове взрывается, это называется, откровение пришло. Я читал этот пункт и нет. Это параматма говорит, о, это как раз тебе надо, это сейчас ты это можешь понять, вот с тобой что-то такое было. Вот. Вот шастры. И потом я читаю, 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 и что-то Прабхупада пишет тут без духовного учителя вообще никуда. Почему? Мы уже в Кали-юге, и вот этот весь этап деградации уже прошел. Уже прошел. И поэтому она уже, комплект вот этот вот. Параматма внутри. Она говорит с нами как? Просто мысль возникает. И мы ей не доверяем, потому что думаем, а не глуп ли я? Не померещилось ли мне? Вот что только эту дуру не померещится. Потому что мы доверяем информации, которые пришли через чувства и через логику и были обработаны. Они как бы с доказами уже. А это просто параматма говорит, просто мысль раз в голове возникла, потом я оцениваю. И эта мысль не для меня, иди там помоги, вот эта там старушка. Ой, я же на важную лекцию сейчас бегу, куда? Старушка, ладно, вот я духовно расти должен. Она там яблоки, допустим, рассыпала. Вот параматма говорит, давай. И приходит гуру и говорит, что это не просто так. Просто мы не считаем вообще информацией то, что просто так вот возникло. Вот представьте вот сам факт. Возникло просто так. Вот это и есть параматма. А то, что не просто так, где прослеживается причинно-следственная связь, это все от Махамая, это все моя карма. Я жую пережеванное. Оно меня никуда не продвинет. Вся остальная информация никуда меня не продвинет. И все веды говорят, ты так уже запутался в этом, что причинную следственную связь не отслеживаешь даже, не отслеживаешь. И поэтому делай так-то, так-то, так-то. И когда человек набирается этого знания, жизнь поступает с ним более сурово. Потому что кому много дано, с того много спросится. Причина и следствие становятся рядом. И человеку уже не надо объяснять. Я знаю, есть такая организация, есть такой вот клуб «Логос», например, вот, в Запорожье. Однажды этот клуб начал заниматься в промышленном масштабе магией. Следствием было, пришлось написать срочно устав. Срочно пришлось написать устав. Что вот это, вот это, вот это, мы это не делаем никогда. Потому что только что-то такое, вот сделали, чтобы вот, не буду говорить, потому что стыдно. Вот сделаем вот такое и такое. Только сделали, как шандарахнуло всех. И людям уже не надо объяснять, что это нехорошо. Да мы же читали это 100 раз, что вот это нехорошо. Но мы получили практический опыт и сразу написали в уставе, вот это ни в коем случае делать нельзя. Просто 12 человек собралось, одновременно подумали, и там и никакая ядерная бомба с этим не сравнится. И мы сказали, вот этого делать вот нельзя. Так мы же читали об этом 100 раз. И вот когда человек упорядочит свое бытие, то есть он приближается, ну это к сатве. Сатва это просто упорядоченность. И просто он начинает что-то соображать. Просто причинно-следственную связь хотя бы как-то так ловить. Вот. Тогда его, как следствие, этого человека не надо больше уговаривать со стороны, да и брось ты пить, вот, да что, пью и нормально. Его уже не надо там уговаривать. Ну, от какой-то привычки или от какого-то поведения. Не надо, он это понимает. Понимает на прожитом опыте. Вот. И этим самым он. И он может, не может от этого бросить как-то, но он хотя бы понимает, что это нет. И когда это к нему опять лезет, он понимает, что это лезет враг, а не друг. А раньше он с ним обнимался. Он хотя бы понимает в этой гуне, что хорошо, что плохо. И в таком состоянии, и потом, когда ему станет нормально, он почувствует что-то скучновато. Что-то скучновато, потому что вот этого эффекта неожиданности нет, вот этой перетряски нет, потому что нас вот так вот перетрясывает, ну как реанимация, мы так вот просто спим, как мертвый спим. И я понимаю, что там была конкретная реанимация, а здесь я от этого избежал, и вот тогда человек начинает Бога искать. Начинает Бога искать. Есть такая история, рассказывает, тоже ее рассказывает. Это я слышал на диске от Чайтаньи Чандрачарана, но это не он рассказывает. Какой-то, ну, психолог. Он и психологом работает, но он же, ну, он преданный. К нему пришла женщина, которая, она пришла, которая похожа очень на мужчину. Такая волевая и, в общем, безобразно запущенным здоровьем. Он говорит, вот болит сердце, болит желудок, дайте мне нужные таблетки, я пошла. Он говорит, а может быть, насчет семьи давайте посмотрим. Может быть, давайте отношения. Я говорю, что вы мне голову морочите, дайте мне нужные таблетки, я пошла. Сколько надо заплатить, я заплачу. А психолог говорит, а может это связано, вот, что у вас дома. И она вернулась. Она ушла и вернулась, и что-то ей запало. И она говорит, а что вы там спросили за личную жизнь? Личной жизни нет никакой. Он собака пьет. Пьет, ругается, в гараже там, я вот это, кручусь, верчусь, у меня болит сердце и желудок. Он ей сказал, оденьтесь красиво, встаньте рано, приготовьте вкусно и подайте ему в постель. Она говорит, чего вот этому животному? Ну то есть представьте, да? Вот ведическое знание, как материалистам воспринимается, говорит, вот. Она говорит, вы попробуйте. Это связано с вашим заболеванием. Она сделала, и приходит, она говорит, ну что, говорит, не ест, боится, что отравлю. Ну, поскольку она продолжала эту практику дальше, он начал есть, да. Он ей говорил, да, предлагать, ну как можете, что вот Господь как-то вот освященная пища имеет силу реальную. Для этого не надо логики, чтобы переварить не надо логики. Кстати, процесс переваривания с логикой прочно связан, знаете, да? Эпицентр логики находится в желудке, а эпицентр эмоций находится в сердце. Вот, и поэтому, если человек принимает 100 грамм, логика отказывает. То есть по логическому центру носится удар, и все, и он такой ходит, счастливый, да? Вот.
Да. А вот когда поешь и спать хочется после этого, это как с этим связано?
Ну, пища это информация тоже, да, и желудок вот медленно ее обрабатывает. Это тоже такая же информация, и пища содержит информацию, и поэтому освещать ее обязательно надо. И не зря сказано, что если не предложены, кто ест, то питается одним грехом. Это же не пустые слова для красного словца, лишь бы там предлагали, там лоб расшибали об алтарь. Нет, это реально практическую имеет ценность. Вот. Чем там кончилось? Она стала, и ему стало стыдно. Мужику стало стыдно. И стыд его заставил что-то искать. Что-то искать. У него возникла мысль куда-то вот о безработице. Это было вот сравнительно недавно, уже и кризис, и все. Но у него появилось, он реально захотел найти. И тут объявляется школьный товарищ, у которого фирма, и он вспоминает, что тот по радиоэлектронике что-то там спец был, в детстве занимался. А он просто продает эти радиоаппаратуры, ее надо настраивать. И чтобы он сидел, и если там где-то что-то заглючило, он раз там отверткой ткнул, и продажа лучше идет. И стал получать неплохие деньги. Понимаете? Ко мне однажды пришло два товарища, говорят, вот денег нет, надо подработать. А я прям в базаре живу. Я говорю, пошли. Тут на базаре этой работы, того покрасить, того забетонировать. И люди не знают этих двух людей, одного рвут на части, вы не хотите, а на другого его как нет, как пустое место идет. Потому что он не хочет работать, он хочет деньги. Жена его выгнала, иди за деньгами. Как только мотивация появляется, Кришна обеспечивает ее. Он говорит, а, ты хочешь? А тот же не хочет, он лодырь, не хочет работать. И Кришна говорит, ну не хочешь, я у тебя всех работодателей разгоню. Я выполняю твое желание. Вот. Появилась работа. Почему? Потому что он пожелал, и не для себя, а вот стыд. Стыд. Стыд это голос совести. Это Кришна говорит, иди ищи работу. И он воспринимает как приказ. И это не насильственно. Это как бы я сам решил, получается. Потому что все остальное от них только вот отбрыкиваешься, а от совести как-то. И он сам по своей инициативе. А раз Кришна сказал, он тебе обеспечит это. И он получил работу, да еще какую работу. И все было хорошо. Вот. И она пришла, у нее все быстро там зажило. Все болячки. Все болячки. А с чего началось? В постель подала ему. Все. Вот. И потом она исчезла, эта женщина где-то на месяцев на 8 на год, я не помню точно, боюсь соврать. Вот. Ну, он думал, на этом закончилось. Потом она приходит, уже ее не узнать, она уже полный внешний вид у нее, да, и говорит, она говорит, что, опять? Она говорит, нет. Эта женщина говорит, нет, все хорошо, нормальный муж, я жизнь увидела. Дочка приходит, потому что мы уже не матюкаемся вслух. И внука приносят, у меня радость. И теперь я боюсь умереть. Так вот все хорошо, что я боюсь умереть. Раньше я хотела умереть. Я раньше смерти не боялась. И он тогда начал говорить ей о Боге, понимаете? Вот когда все упорядочится, тогда человек, а до этого хоть как бы увернулся, сегодня не убили и хорошо. Вот это совсем другое. То есть когда страх... Вот. Время осталось просто на вопросы и все. Даже на сколько вопросов осталось. О, на вопросов даже 5, наверное. 20 да, 20 минут, я думал уже. Да. А какой вопрос? Я что-то забыл, я заговорился. Какой вопрос был?
Если человек предал, зачем ему
предал? А, зачем ему это? Да, я же забыл, с чего начал. Ага. Спасибо. Зачем ему это надо? Ага. Значит, этот комплект, этот эшелон должен, потому что без этого мы сразу не поверим. А не сошел ли я с ума, что вот просто мысль возникла? Мы не привыкли это воспринимать как вообще что-то. То есть, ну, глюкнуло что-то такое. Мы этому не придаем значения голосу. Преданный придает. Почему? Потому что он с логикой разобрался и понял, что она стоит. И вот когда я уже, я знаю свой путь. Тогда Господь наделяет человека полномочиями особыми. Полномочиями как? Этот человек говорит из другой реальности, из-за ширмы. Ему что-то верит. Вот он может, ну, вдохновить. Вдохновление это очень просто. Вот голос совести вдохновляет. Почему? В нем нет насилия. Почему вот мы смотрели, что такое знание? Отказ от насилия. Это конституция того мира. Отказ от насилия. И тот, который преданный, скажем, да, преданный, значит, предался, а не тот, кто раз Хари Кришна сказал. Хотя это тоже преданный, но он как бы еще просто паспорт получил, но еще не живет по этим законам в этом государстве. Тот, который вот уже там, уже в этом, в нормальном мире, в хорошем мире живет, ему ничего не надо. Ему ни от кого ничего не надо. И когда он говорит, люди чувствуют, что он ничего на себя не тянет. Он в избытке находится. Ему верят. Вот это очень просто. Человек, который в чем-то нуждается, и говорит правильные вещи, ему не верят. Потому что, ну, я скажу правильные вещи, меня отблагодарят. Да? А люди это чувствуют нюхом. Более того, я скажу даже, что этот нюх называется параматма. Вот. И параматма, она у материалистов работает, но она работает в режиме безопасности. чтобы тебя не обманывать. Ты так обманывает, но когда начинает по-крупному обманывать. И почему не верит? Он вдохновить не может, он силы не имеет. И не дай Бог, я возьмусь за это писание, начну изучать, и нереализованное знание больше опасно, лучше бы ты неграмотным был. Люди более черствые становятся, более жестокие становятся. Почему? Потому что если у меня остались материальные все вещи, и отдернуть занавеску, и духовный мир мне покажется ужасным. Ужасным. Просто, ну как, общество самоубийц каких-то. Он не понимает, что они счастливы в гораздо большей степени, он этого не понимает. Почему? Потому что там счастье вообще на другой основе, на другой платформе. Вот. И поэтому человек говорит, а нету. Я повторюсь, кто имеет право быть, я говорил, по-моему, кто имеет право быть священником? Написано, знаете, в третьем веке было написано. В третьем веке толковое Евангелие, оно было написано со слов 15 или 16 человек, которые жили до третьего века. То есть остальные 17 веков, вот мы живем, это немножко другая реальность. Там каждый верующий, он в чудесах жил. И там написано, священник, человек, который имеет дар от Господа отпускать грехи. Но дар это является вторичным. Первичным же является дар исцеления плоти. Если человек просто плюнул вот так вот и болячка не заросла, ты не можешь отпускать грехов. И не можешь. То есть ты вообще не священник, понимаете? В конце Бхагавад-гиты написано Кришна. Там, где Кришна, как он написан там? Покровитель всех йогов и мистиков. Покровитель мистиков. Если мистики нету, ты еще на этой стороне. Ты даже не священник. Ты даже не священник. И есть люди, которые вот они вот приходят готовые, им чуть-чуть вот он предался, а есть священник. Священник это святой, ты можешь что-то передать, ты можешь дать там пинка человеку, и он раз и зашевелился, все такое. Вот. Вот священник. Это не умничание какое-то, да?
Мы это говорили, что если вот в церкви, он может быть любовью, может быть стандартом, может быть, ну, по парам пойдет, все равно идет отпущение.
Да, есть такое. Есть такое, да.
То есть, когда при исполнении обязанности там, в церкви, ну, в храме, да?
Я вам сейчас расскажу такую вот мистику. Это у меня друзья есть, ну, разные друзья есть, и один из них христианин. И он тоже такого же мнения, ну, придерживается, вот как и я, что такое религия настоящая, что такое, ну, театр просто. Он говорит, вот он был, это в Запорожье было. Он зашел в одну церковь, и у него бывает часто видение. Причем это видение проверенное, потому что ну, я могу ответственно сказать, что как бы он видит какой-то тонкий план. То есть он видит то, что иногда ему бывает, ну, дар такой, что другие не видят. Вот он заходит в церковь, видит, а там идет причастие. Причастие. Там как стоит крест, два священника, какие-то чашки, и им дают там что-то там, да, чуть-чуть попить, что-то, и очередь к одному и ко второму. И он говорит, я зашел, и на меня вот как вот это опять накрыло. Не часто бывает, но накрыло. Он говорит, я видел какой-то луч, который сверху в этот в крест, и потом с этого креста, вот кто там попил из этих вот, это вот то, что вы сказали, на них как-то это. А два священника стоят черные-черные. Он говорит, я вот вижу, они черные-черные. И я понимаю, что они ну, не имеют права этим заниматься, а результат есть. Результат есть все равно, да. Результат есть. Да, да. Вот сила парампара. То есть Господь может использовать, Он может, в принципе, камень даже использовать. Люди пришли, и Он не чинит препятствия. О, вот этот священник не тот, найду-ка я вот крутого. Не, Господь, Он же везде, да. Господь, кстати, и в этом самом черном, Он у него тоже вот есть. И Он может сделать, и через него может. Вот. А дальше он мне рассказал интересно. Он говорит, я увидел какие-то воздушные шапочки с какими-то бубончиками на каждом вот из этих, которые подходят. Они как вот получают их типа. Вот. И потом я когда вышел, смотрю, они выходят из храма. Некоторые с этими шапочками выходят, а некоторые без шапочек уже выходят. Вот интересно, да? Получают все. Но не все сохраняют почему-то, да. Почему-то не все сохраняют. Так и эту. Параматму мы слышим все. Но не все ее слушают. И не все действуют, да. А получают все. Так что, не, ну, как бы... Да. Прельстят. Многих прельстят. Чем прельстят? Ну... И потом человек, который... Это называется, вот, ну не буду открывать, уже читали просто. Кришна говорит, не Кришна, это комментарий Прабхупады, он говорит, ты или предаешься, это 67-й, по-моему, стих Бхагавад-гиты, или ты предаешься, это самое совершенное, чуть похуже, если ты там сидишь на месте, мучишь мантры и... философским размышлением предаешься Господу. Чуть-чуть хуже. Но лучше, чем ты просто выполняешь свой долг, дхарму. Долг имеется в виду не просто там, а ритуалы религиозные выполняешь. Чуть хуже. Вот. Но если ты получил вот это, ты начинаешь выполнять эти ритуалы и философствовать, и тогда ты вот, тогда можешь помочь другим многим. Многим. Кришна говорит, тебе долг уже не нужен, но ты должен его делать, чтобы вдохновить людей, других, потому что это им поможет. Они не могут сейчас вот взять и кинуться и предаться. Они вообще о Боге не думают, им как бы свои семейные разрулить там не думают. Но вот это, потому что если не будет такого примера, какой ты вот это делаешь, никто не будет. А если человек... не предавшийся и около алтаря там крутится, он не сильно воодушевляет, а наоборот может даже и оттолкнуть. И я не помню, какой-то священник сказал православный, давно уже читал, он говорит, если... А, это не священник сказал, это сказал мой друг, который стал священником. Это Виктор Усатюк, он живет на вот конечной тройке там. Он зацитировал какого-то святого, он говорит, если обыкновенный человек приходит к Богу, у него знамения и все такое, чудеса и знамения, все хорошо, он очень многим может помочь. Но если человек умный, очень логический, такой ученый, бывший материальный ученый, приходит к Богу, этот человек может очень-очень многим помочь. Потому что умников много, и ну, все умные, да? Все умные. И поэтому, если этот умный, то ну, предается и... Наверное, что-то он знает. Вот. Так что, если я уже это все обрел, то этим я занимаюсь. Потому что, а Господь тебе и скажет, а теперь ты должен, вот то, что ты там наработал, вот это была свабхава твоя, свабхава, давай ее используем. Ну, чтобы не зря. Я ее использую каким-то образом. То, что, чем, что я наработал материального... То, что получается. Вот для этого его надо делать. И это будет лучшая проповедь, самая лучшая. Вопросы?
Еще вопросы. Ага. Вы в своих лекциях часто употребляете слово «мистика» в храме.
Да.
Возьмем, допустим, Вриндаван. Все читали источник Кришного восхождения.
Да.
Кришна не был герой Куперфилдом, который собирал весь Вриндаван и показывал мистические фокусы, правда? Они строили отношения каждый, и у каждого жителя Вриндавана были свои отношения с Кришной. В случае необходимости Кришна им давал все, либо защищал. То есть, как бы, не может такого быть, вот как я понимаю. Приходит человек в храм, и тут с ним началось, и Кришна тут давай развлекает, тут дым пошел, тут еще что-то взорвалось, там горит. То есть это должно быть что-то такое интимное, личное, наверное, как какое-то, а не должно быть общедоступным. Это я так понимаю.
Большое спасибо. Вот как раз вы дополнили то, что я бы и не сказал, наверное. Мистика в храме. Мистика в храме нужна тогда, когда Кришна по улице не ходит. По Вриндавану он ходил по улице, и там эти храмы не надо было такие особенно.
Это понятно.
Второе. Чем отличается мистика? Мистика это не пиар, не на показ. Мистика от Бога никогда не рассчитана на просто, чтобы уж ошеломить людей. Чтобы раз и что-то такое по воздуху такое залетало, такое красивое. Нет. Мистика от Бога всегда практична. Она всегда кто-то заболел, выздоровел. Демон пришел, все аж в ужасе, а он просто бах его так плюнул и его не стало. Вот такая мистика. Мистика. Мистика Кришну сопровождала повсюду. Кришна не, ну, если посмотреть, начиная с детских его игр, вриндаванских, ну и хотя, ну, хотя бы если даже взять, когда Господь приходил как Рама, он что-то нарушил? Нет. Когда как Вамана, Дев, не нарушил. Когда он пришел как Кришна, он нарушил все. Все нарушил. И вся десятая песня – это сплошные нарушения. Он все сделал не так. Он сказал, а я вот, потому что тогда он приходил чему-то научить. А вот когда пришла Калюга, он говорит, и все, я Бог, потому что я выше ваших вот этих законов. Вот. Найдите мне хоть один пример, где он и шутил, и это, и всем было хорошо от его проказ. Все были счастливы. Горшки побил. О, как здорово. Есть повод прийти поскандалить к матушке Яшоде, заодно Кришну посмотреть лишний раз. Да. Всем это было радостно. Я не понимал сначала. Вот. Потом я уже рассказывал этот пример. Когда в связи с Кришной у меня какой-то ущерб, радость возникает. Радость. Что прибавление, что ущерб, радость возникает. И поэтому там было хорошо. Там весь Вриндаван был сплошной храм. И когда он оттуда ушел, там гопи аж почернели. Что, они в храм пошли? Нет, вот ушел. То есть мистика, смотрите, она отличается тем. Она практична. Мистика божественная, практичная. Она не на показ. Это не Копперфильд. Не просто раз, и все удивились. Все не просто удивились, а кто-то на шаг к Богу ближе стал, и все остальные там что-то вот. Такая. И в храме что она должна быть? В храме должна мистика быть не просто потолок вдруг засветился таинственно как-то. Нет. У кого-то жизнь изменилась. У кого-то что-то где-то заросло, что не должно зарастать. Вот такое. Вот такая мистика. И такая мистика есть.
Но в других храмах что-то же сыпется.
Да, сыпется. Есть и такое. Ну там в основном там сыпется, знаете, когда? Когда просто говорят о Боге. Когда славят его. Славят, прославляют. Они как ответ видят. А в основном там, если вы, ну, я именно про тот храм говорю, там люди приходят, они вылечиваются все. Вылечиваются. Когда славят Господа. Славят просто, нам уже ничего не надо, ты такой хороший, посыпалось. Ну, такое. Да, это, конечно, бы. Я был бы рад до этого дойти. Вот. Чтобы посыпалось. Ну еще, наверное, один вопрос. Больше, наверное, нельзя. Да.
А вот. Да. Ну я слышал, что там говорят. Что праведник думает, что вот я демон, а все вокруг святые. А демон наоборот думает, что вот я праведник, а все вокруг демон явно. А бывает такое, что думал, я праведник, и все праведники вокруг.
Бывает. Сначала первый шаг. Этот шаг, он наступает даже просто от повторения махамантры. Я на себе испытал. Я такой хороший. Я всегда считал хорошим человеком, и другие меня считали хорошим человеком. Но когда я начал регулярно повторять еще, но на водонапорной. Я выходил, и всех последних алкашей видел, что они святые, а я такой, такой, что, наверное, и слов таких нет, грязных, чтобы меня обозвать. Я что-то видел себя плохим. Такое, такое гадостное впечатление было о самом себе. Никто мне не говорил, что ты плохой. Я просто повторял маха-мантру. Я не думаю, что я ее чисто сильно повторял. Я повторял ее, наверное, очень плохо, но такое, что вокруг мне казались люди, которые вот там соображают на двоих, на троих. Я выходил из храма и прямо там видел. Там в квартале вот они сидят, замызганные такие. И они мне казались чистые-чистые. А если казался грязным в том смысле, что они более искренни, чем я, вот так вот более точно. Я казался себе лицемером. Причем до этого я считал себя таким образцом правдивости. Я вдруг увидел вот как лицемерие. А они такие простые, вот они даже не скрываются, ну вот им хочется выпить, вот они пьют. Да. И мне это казалось выше уровень, вот так вот. Вот такое было в первое впечатление. Ну а потом вот это вот, ну, а вы говорите, что как вот и я такой, например, когда Павла, апостола Павла, начинали что-то говорить, он говорит, что вы можете во мне знать, я сам о себе не знаю, Господь как управит, так управит, ни вы не знаете во мне ничего, ни я не знаю, вот это уровень, я себя не сужу, когда я предаюсь, я не сужу, на, Господь, делай, что хочешь, что скажешь, туда пойду. Вот. Нет греха. Он его не помнит, этого греха. Ему это вообще не интересует. То есть кончается это самобичевание. И такой уровень, то, что вот я грешный, все праведники. Вот пример с Господом Шивой, помните, когда он там за Махинимурти погнался, вот, при живой-то жене. Вот, и когда все это кончилось, он не испытал чувства стыда. Он сказал, да, велик Господь, чем снискал благословение Господа. Снискал. То есть он не стал себя бить, там, посыпать голову пеплом, что как же я вот стратил такой чистый преданный, такой супер аскетичный, и на вот это вот, потому что это Господь. Это Господь, это сила Господа меня вот увлекла. Он постоянно находится, Господь жил, он медитирует, он всегда находится в этой реальности. Вот. Ну, я думаю так, не только я думаю, просто мне сложилось такое понимание, что я день себя так чувствую, день немножко так, нас немножко раскачивает, мы еще не такие тхиры, несокрушимые. То есть иногда это, ну, направление есть, с каждым днем все лучше, все интересней. Не-не-не, он не пустил на самотек.
Он не пустил. А мы можем еще пустить. Если я начну руководствоваться этим, а что не я делал, а живущего мне грех, то я же начну могу делать.
Поэтому. В этом, смотрите, самое. Это называется вырвать из контекста. Чтобы зарубить священное писание, засудить его. Достаточно просто вырвать что-то отдельное. Например, Шрила Прабхупада пишет, что дети – это испражнение. Да, так и пишет. Вот. Это можно на плакат написать и сказать, смотрите, какие маньяки там они. Да. Вот. А сами они хотят стать гопи. Вообще, да. Ну, так вот вырвать. А если вот все полностью брать, произведение, то нормально. Так и это. Как это? Да, вот конкретный случай. Вот тут написано, вот я тебе все сказал, поступай как знаешь. Можно прочитать, поступай как знаешь, из Бхагавад-гиты. Ну это же, да? Вот. Или там это, ешь, пей, веселись, в Коране сказано. И тогда ты потеряешь там себя, да? Можно вот это закрыть глаза, ешь, пей, веселись, в Коране написано все. Значит, надо дочитывать до конца. Если до конца, то получается система, которая безопасна.
Что делать психолога? Вырывать из контекста.
Да. Нужна некоторая целостность.